Трепанация черепа была распространена на протяжении тысячелетий. Следы практики трепанации прослеживаются как в старом, так и в новом свете. Каковы истоки столь массового стремления к этим радикальным хирургическим воздействиям? Всегда ли вскрытие черепа у людей, живших тысячи лет назад, можно объяснить характером культовых обрядов? При всей реальной силе воздействия религии и культа на образ жизни древних людей, этого мотива явно недостаточно. Об этом интересном явлении рассказывает антрополог, доктор исторических наук Мария Медникова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мария, скажите, пожалуйста, вот все-таки что такое трепанация черепа? Вот вы две книги написали, одну популярную. О чем мы будем говорить?
Существует несколько определений. В самом общем виде трепанация черепа определяется как удаление фрагмента из головы живущего или скончавшегося человека. Вообще трепанации разделяли на реальные или хирургические, затем выделяли ритуальные и еще символические трепанации.
То есть, когда мы говорим о хирургической трепанации, это значит, каким-то образом вмешательство в кость уже происходило?
Во всех случаях речь идет о вмешательстве на хирургическом уровне, которое затрагивало костную ткань. Поскольку я палеоантрополог, естественно, я имею дело с источником таким, как ископаемые останки человека, и они всегда представлены скелетами. И во всех случаях именно затрагивалась костная ткань. Но если говорить о хирургических операциях, то это те операции, которые производились при жизни людей. И есть какие-то определенные критерии, которые позволяют судить, как долго человек жил после совершения такой процедуры.
То есть кость зарастала или нет, да? Вот это можно определить даже по таким древним костям.
Да, это можно определить, но существует период около 3 месяцев, когда формируется так называемая костная мозоль. То есть с момента операции до образования вот этих морфологических изменений должно пройти какое-то время. Поэтому если человек умер сразу после операции, иногда антрополог не может сказать, было ли это воздействие прижизненным или оно наступило после смерти.
Понятно. А вот ритуальные еще есть и символические, вы сказали. Вот чем они отличаются?
Эта терминология, она была предложена некоторыми зарубежными исследователями, она не совсем корректна. Вообще в древнем обществе любая операция производилась не так, как современная плановая операция в больнице, а она производилась с учетом различных магических действий, с учетом сложных религиозных представлений. Любая операция была нацелена на излечение человека, была в каком-то смысле ритуальной. И тем не менее, если терминологически следовать вот этой классификации, ритуальные операции – это прежде всего посмертные. Зачем они производились? Ну, во-первых, в рамках принятых в некоторых древних традициях погребальных обрядов. В каких-то случаях производились посмертные вскрытия черепа. Это было связано с какими-то религиозными, опять же, традициями этих обществ. Затем была традиция в некоторых обществах извлечения фрагментов из черепа для дальнейшего, опять же, ритуального использования. Эти фрагменты могли использовать как обереги, как амулеты. И такая традиция существовала совсем недавно, еще в 18 веке в некоторых европейских странах, например, в Италии, для защиты от эпилепсии, например, было принято украшать свою одежду или носить на шее фрагмент черепа человека.
То есть настоящего черепа человека?
Да. Такие традиции зафиксированы даже в каких-то медицинских трактатах и в письменных источниках. Ну и существуют археологические свидетельства этой древней ритуальной практики. Они уходят уже корнями в каменный век, в эпоху неолита, и такие находки были сделаны, опять же, на территории Франции неолитической, на территории Италии, Испании, и даже на территории нашей страны были сделаны такие находки в Поволжском
регионе. Скажите, а какой возраст, вот когда это появилось впервые в человеческом обществе, такая практика?
На самом деле, как это ни парадоксально, именно трепанация является древнейшей хирургической операцией в истории человечества.
То есть это одна из самых трудных операций?
Да, в том-то и дело, что операция, связанная с головой, и тем не менее она возникает именно в археологической летописи. Она регистрируется раньше, чем, допустим, ампутации или какие-то другие следы хирургического воздействия. Если говорить о старом свете вообще, то следы прижизненной трепанации сквозной, возможно, лечебной, возможно, ритуальной, мы не можем этого сказать определенно, встречены в археологических памятниках на территории Северной Африки 12 тысяч лет назад. То это территория Марокко, да.
12 тысяч лет назад?
Да. Это эпоха эпипалеолита или мезолита, то есть это средний каменный век.
То есть это гораздо раньше, чем появилось скотоводство, земледелие, это еще были охотники-собиратели, по сути дела, да?
Да, да, конечно, это были охотники. Если говорить о территории Европы, то древнейшая трепанация была описана замечательным ленинградским антропологом Ильей Иосифовичем Гофманом, который работает в Кунсткамере, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. На левом берегу Днепра в 50-е годы был раскопан могильник Васильевка, и там обнаружен череп пожилого человека, который был при жизни трепанирован. Причем уникальность этой находки была, ну, во-первых, в том, что эта операция была произведена 10 тысяч лет назад. Во-вторых, это одна из первых операций, фактически первая операция, которая была выполнена методом сверления. В Африке применялась другая техника скобления, более архаическая. И человек прожил, судя по следам, заживление прошло успешно, он долгое время жил после этой процедуры.
А сколько это тысяч лет назад?
10 тысяч.
А 10 тысяч. Это же все-таки каменный век, то есть это каменными орудиями делалось?
Нет, нет. В данном случае использовалось сверло.
Собственно, из чего сделано?
Ну, я не могу сказать точно, из чего оно было сделано, потому что это мы можем только предполагать. Нет, конечно, эпоха металла еще не наступила. Но мы можем предположить, что уже в эпоху верхнего палеолита, то есть более раннюю эпоху, которая соответствует периоду 20 тысяч лет, 30 тысяч лет назад, люди уже были технологически готовы к совершению таких процедур. Дело в том, что существовало очень много орудий, изготавливавшихся не только из камня, но и из кости. Ведь охотники палеолитические, они были очень опытны вот именно в обработке кости. И поэтому, может быть, и не случайно, что они могли применить вот эти свои навыки технологические и в манипуляциях со своим телом.
Скажите, и вот мы говорим о трепанациях 10 тысяч лет назад, да? Зачем же древние люди это делали? Вот если мы говорим, что это не чисто медицинское в нашем понимании, значит, некое магическое действие или что это такое?
Всегда выдвигается большое количество объяснений, и мне кажется, каждый раз нужно исходить из конкретного археологического контекста находок. Мне кажется, что очень важно обращать внимание на то, как были погребены люди, подвергшиеся при жизни таким процедурам. Сейчас я не говорю о заведомо ритуальных каких-то воздействиях. Но вот если люди, которые при жизни перенесли такое хирургическое радикальное вмешательство, были погребены как-то иначе по сравнению с традициями, принятыми в той же археологической культуре, мы можем говорить о неких религиозных, о неких ритуальных воздействиях. Если есть следы каких-то системных заболеваний, допустим, ну, бывает такое, хотя не всегда они отпечатлеваются в скелетной системе. Да. Если присутствуют какие-то травматические изменения, связанные, прежде всего, с сводом черепа, то можно предполагать, что проведение трепанации преследовало такую цель излечить этого человека. Но, безусловно, очень много случаев, очень много вопросов остается без ответа до сих пор. И только систематизация этого явления, описание в разных частях света и, безусловно, обращение к каким-то археологическим особенностям этих погребений позволяет нам ответить вопрос, было ли это воздействие ритуальным или оно было лечебным и медицинским.
А какие наиболее яркие были трепанации? Да, вот были даже не по одному отверстию, а по несколько отверстий. Да,
да, но бывали очень радикальные воздействия. Причем я хочу подчеркнуть, что успех сопутствовал больше всего именно наиболее древним хирургам. То есть в эпоху неолита эта практика была чрезвычайно распространена. Это где-то 6-5 тысячелетие до нашей эры.
То есть они по всему миру была распространена или только в каких-то отдельных районах?
Ну, вот если говорить о периоде такой давности, то, безусловно, это территория Старого Света. Трепанации есть и в Америке, но там они встречаются значительно позже, уже где-то начиная с первого тысячелетия тысячелетия до нашей эры. Ну так вот, в эпоху палеолита, если взять, допустим, территорию Центральной Германии, это территория, где жили в тот момент наиболее искусные краниохирурги. Они умели делать такие операции, что люди выживали, и процент успешных операций превышал 90.
Это поразительно. Это сейчас, такой процент вообще-то выжимания при серьезных трепанациях.
Да, и этому есть разные объяснения, но есть и такое, что люди, которые подвергались этим процедурам, они были изначально достаточно здоровы.
Вообще-то трудно себе представить, что в такой глубокой древности трепанацию могли делать из каких-то иных соображений, кроме как ритуальных, мистических. Вряд ли это была какая-то там нейрохирургия.
Ну, я бы так все-таки не сказала, потому что все-таки главная особенность нашего биологического вида, она заключается в неких прогностических и аналитических способностях. То есть люди с глубокой древности наблюдают за поведением своих собратьев. И в какой-то момент могли обратить внимание на нестандартное поведение людей, которые были травмированы.
Во время войны, например, да?
Да, или в результате каких-то бытовых причин. И, возможно, все-таки в каких-то случаях трепанации могли быть и лечебными, и способствовали устранению каких-то вот таких дефектов, и, безусловно, все равно велась обработка ран.
Для коррекции поведения, то есть?
Ну, коррекция поведения, да, возможно.
Радикальная коррекция.
Скажите, а вот в каких местах эти дырки делают? Наверное, поэтому можно оценить их смысл?
Нельзя говорить в общем, да, о древнем мире, потому что в разных частях, в разных культурных традициях были разные локализации вот этих трепанационных отверстий. Если говорить про территорию Германии древнюю, то чаще всего операции делались в верхней части свода черепа на теменных костях. На втором месте по частоте встречаемости стояла лобная кость.
То есть или темя, или лоб, да?
Да. Потом есть другие статистические наблюдения, что, допустим, чаще производились операции на лобной кости справа. Ну, это тоже связано, опять же, иногда с локализацией каких-то посттравматических изменений. Но тут еще нужно иметь в виду такой аспект, как изменение поведения, возможное в результате травм в определенных частях головы. Потому что если говорить о той же лобной кости, то если затронута правая сторона, то даже после незначительных травматических каких-то воздействий, просто об этом нам говорят клинические данные, возможно изменение поведения. То есть люди иногда впадают в какое-то эйфорическое состояние, они становятся некритичными по отношению к себе, может быть, в чем-то пассивными. Если травмирована левая сторона свода черепа, то эти люди более тревожные, может быть, более агрессивны. И я думаю, что все это знали наши древние предки и, может быть, где-то использовали.
Материал Александра Костинского и Александра Маркова завершает этот выпуск аналитической программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего хорошего.